Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, о котором я обещал, что он у нас будет. Ну, я его сейчас представлю еще раз. Павел Михайлович Крючков. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Ну, у нас принято представлять гостя, чтобы наши слушатели были нашими собеседниками, в принципе.
Очень интересно.
Павел Михайлович Крючков, литературный критик, звукоархивист, музейный работник, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир».
Есть такое дело.
Есть такое. Ну, я не буду говорить, когда вы там родились, но скажу, что вы закончили факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и работали в редакции очень многих газет и журналов на радио и телевидении.
И сейчас тоже продолжаю.
И сейчас продолжаете делать то же самое дело. Работает он научным сотрудником Государственного литературного музея. Это дом-музей Корнея Чуковского. Ведет совместные с редакцией «Нового мира» поэтический проект «Строфы» в журнале «Фома» и руководит аудиопроектом «Звучащая поэзия». Вот в прошлый раз мы с вами об этом в том числе и говорили,
да,
встречаясь.
Да, и сегодня как раз после нашей встречи с вами я еду ровно по этой профессии.
Очень хорошо. Значит, вы человек очень постоянный. Член редколлегии Тихоокеанского альманаха «Рубеж», редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», который я уже упоминал, аж с 2000 года, то есть это уж четверть века получается.
Да, меня в этом году юбилей свой маленький.
Такой. Да, лауреат телевизионной премии ТЭФИ в 2004 году.
Это в каменном веке было.
Ну, не такой уж и каменный. Есть наши радиослушатели, которых вы просто обидите, сказав, что они из каменного века. Потому что они помнят это, может быть, это ТЭФИ 2004 года и премии «Нового мира» в 2006 году.
Ну, это такие немножко устаревшие сведения, потому что с тех пор, значит, в кормушку к этому цыпленку насыпали еще немного проса.
А именно?
Ну, знаете, перечислять эти премии, это довольно забавно. Ну, что я буду...
Ну, хвастаться не будем,
дело... да? А то чем похвастаться? Если бы денег давали, а то ведь то медальку, то грамоту. Ну, спасибо, ну, да, конечно, на добром слове.
Я с этим согласен с вами,
Да-да-да, надо ведь и сельдерей покупать на что-то, понимаете?
Ну, да, конечно. С 96-го года прошлого тысячелетия по настоящее время научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Это отдел... Дом-музей Корнея Чуковского, кстати.
Да-да-да, я очень надеюсь, что мы немножко уделим внимание этому месту. А работать я в нем...
немножко, у нас сегодня вся передача будет.
Очень хорошо. А работать я в этом доме начал, по правде сказать, не в 96-м году, а аж на 88-м. Музей тогда был неофициальный.
Вот так вот. Я поэтому не сказал вашего года рождения, понимаете? Для того, чтобы они поняли, что вы человек, в общем-то, в литературе старый.
Ко мне подошел, ну, выгляжу я не так старо, но ко мне подошел недавно на улице такой серьезный, большой, мощный, кавказский седой дядька и сказал: «Дядь, который час?» Я весь встрепенулся.
Ну, вам не уступает еще место в метро, поэтому еще...
Детишки уступают.
Детишки уступают. Да. А женщина, когда начинает уступать, вот тогда мы пропали.
Это да, есть такой момент.
В 2021 году вы стали заведующим исследовательским сектором истории писательского городка Переделкино.
Вот в 2021 году, то есть недавно, на самом деле.
Да.
В общем, видите, сколько всяких трудов.
Мы с вами уже встречались.
Было дело.
В нашей студии, вот, когда говорили об юбилейных датах русской словесности. И советской, кстати, тоже. Тогда мы пообещали, я об этом уже сказал, вновь встретиться, чтобы посвятить передачу великому Корнею Чуковскому. И вот мы исполняем с вами вместе, вдвоем, данное нами обещание нашим радиослушателям. Я убежден, что они узнают об этом человеке столько нового, что будут изумлены, так же, как и я, кстати. Знаете, много лет назад вот был такой случай у меня, я побывал в командировке вместе с корреспондентами четырех очень крупных и тогда очень популярных газет, тогда не было интернета еще, в Соединенных Штатах Америки. Это была моя первая туда поездка в 90-м году, в ноябре месяце, и мы были в Хартфорде. А это известно, что там прожил и там ушел из жизни
Марк Твен.
Марк Твен, да. И в том же вот месте, где вот его дом, совершенно великолепный, очень интересный дом, находится в том же дворе абсолютно, хижина дяди Тома. Это очень, так сказать, забавно. И когда все приходят смотреть на вот как жил Марк Твен, то не хватает уже сил добраться до хижины дяди Тома. Угу. Так вот, почему я это вспомнил? Казалось бы, с Карим Чуковским это мало чем, так сказать, не связано.
Что, имя Марка Твена?
Да.
Да, вы знаете, Андрей Петрович, я сейчас, не знаю, развеселю вас или просвещу, как раньше
говорили. Просветите.
Корней Иванович перевел Тома Сойера.
Вот так. Да. Стало бы связано. Ну, и вот знаете, какое, почему я все-таки упомянул?
То есть мы читаем в его переводе классическом.
Да. Значит, я читал в его переводе,
конечно,
в детстве.
Конечно.
Моя любимая книжка была и остается до сих пор.
Ну, и не, кстати, только это, да, еще кое-что, но главным образом это, а вместе с сыном, помогал сыну работать еще над некоторыми произведениями.
Вот сейчас мы, к чему я это все рассказываю.
Да.
Павел Михайлович, значит, мы тогда несколько журналистов из очень известных изданий, я сейчас даже их не буду упоминать, это газеты, которые, в принципе, вот эти все издания, ну, в общем-то, они начали весь перестроечный процесс в России, литературный и журналистский. Так вот, нас привели в этот дом, было свободное время, и поэтому его решили так использовать. И на порог дома вышла симпатичная молодая женщина, американка, разумеется, и на родном своем языке, конечно.
Американском.
Американском, да. Сказала, подняла пальчик к
устам.
К устам, хорошеньким таким губкам, и сказала: тише. Мистер Твен сейчас спит на втором этаже своей спальни.
Гениально.
Не дай Боже, он проснется, и нам с вами не сдобровать.
Это самое, что ни на есть чуковская рифма, которую вы могли сегодня рассказать. То есть просто сильнее нет, потому что Корней Иванович всю жизнь страдал чудовищными бессонницами. И многие из тех, кто посещал его в послевоенные годы в Переделкине, вот в его переделкинском доме, оставили свидетельство, что у него на двери висело такое объявление «Сплю». Это он иногда как-то умел проваливаться в сон посреди дня или вечером. Надо было ходить на цыпочках по всему дому. Вообще, сон Корнея Ивановича для его родных и близких, это было, ну, даже не закон, что-то выше закона. Засыпал он очень тяжело, ему читали вслух. И это тоже была проблема, потому что, не дай бог, вы поставите не так ударение, читая его любимого Диккенса или еще кого-то, прогонит за шеи. И под чтение он тоже мог задремать. Так вот, все то, что сказала вам эта милая женщина, прямую относится к Корнею Ивановичу. Это почти пароль его жизни.
И вот потому-то я и предлагаю вам нашу сегодняшнюю передачу привести так, будто Корней Иванович, ну, с трудом, но заснул в своей спальне.
Окей, будем говорить негромко.
Негромко, а главное так, чтобы, ну, не обидеть спящего человека.
Да упаси Господь. Я 40 лет в общении, в таком виртуальном, как сейчас принято говорить, с ним нахожусь. И сейчас могу сказать совершенно спокойно. Спокойно, сердечно и просто. Я люблю Корнея Ивановича. Я его жалею. А в русском языке и в русском смысле жалость равняется любви. Жалость не та, которая, вот, про которую любит говорить, что она унижает, а жалость как сочувствие. Сочувствие через перточку. Вот, потому что эта фигура была на самом деле очень драматичная, я бы даже сказал, трагическая, и победная одновременно, или одновременно сейчас можно и так говорить. И это, ну, я могу вам сказать только один факт. Литературный герой, с которым он себя ассоциировал, довольно настойчиво, подросток Достоевского, его любимый роман. А мы помним с вами, какой раздерганный был этот человек. И вот Корней Иванович тоже был раздерганный. И это все при его чудовищном, феноменальном трудолюбии, при его кодексе победы, самообразования над любым образованием, которое предлагается вам извне, государственными или социальными институтами. Он считал, что самообразование может так человека преобразить, как не преобразит никакой университет. Кстати говоря, на склоне жизни, усилиями его почитателей, тех, кто налаживал мосты между Англией и Советской Россией, Чуковский получил почетного доктора литературы Оксфордского университета и оказался третьим русским, не иммигрантом, который приехал за этой мантией и шапочкой в Оксфорд. До него были Василий Андреевич Жуковский, они с царской семьей ездили, Василий Андреевич был воспитатель наследника, потом через очень много лет, в 1879, кажется, году, Иван Сергеевич Тургенев, которому дали не доктора литературы, но доктора гражданского права, ибо считалось, что записки охотника повлияли на перемену представления о крестьянских тяготах. И, в общем-то, помогли, спровоцировали отчасти реформу. И вот, наконец, в 1962 году, уже в космосе мы побывали, Чуковский сел на самолет и прилетел в Лондон. И там поздравляли его по латыни. Это старая традиция. И вот этот человек, который поздравлял, произнес ослепительный текст. Несколько лет назад я републиковал его, точнее, опубликовал впервые на русском языке в «Новом мире», и сотрудник нашего музея, многоумный, замечательный, разносторонний человек Кирилл Юрьевич Йолцин, музыкант, помимо прочего, и знаток языков, в том числе и мертвых, перевел это на русский язык, и я помню, что когда я спросил его, как он это сделал, он сказал: «Павел Михайлович, я вам два перевода предложу. Один стилизованный под русскую архаику, что и понятно в случае с латыни, другой чуть более строгий». Но дело не в том. Среди многих заслуг Корнея Ивановича, который произносил, ну, будем прямо говорить, персонаж, потому что это театрализованное немножко действие все-таки, было одно слово. Слово, которого нет ни в латинском, ни в каком другом языке. Оно было, видимо, придумано сразу же и поставлено в этот ряд. Крокодилиус. Крокодилиус. И Корней Иванович возликовал. Именно так называлась его самая-самая первая сказка. Она, правда, называлась чуть немножко длиннее — «Приключения крокодила Крокодиловича». И печаталась в России в приложении к журналу «Нива» при трех режимах. С января 17-го года по декабрь 17-го года, то есть при старом режиме, при переменном режиме и при большевиках. Была запрещена на разные там всякие годы, менялась. И вот мы сейчас встретились в новом году, а за спиной Новый год, Рождество Христово. И я вспомнил. Это по поводу драматичности, да? Маленький штрих. Я не знаю, помните ли вы эту сказку, она, как и его последняя, «Бибигон», написана не для того классического чуковского возраста, для какого написаны все сказки Корнея Ивановича. Они все написаны примерно для двухлетних детей. И сразу вам и себе напомню, что сказки Чуковского дети не читают, потому что они еще не умеют читать. Корней Иванович попадает к ним в голову с голоса папы, мамы, бабушки, дедушки, старшего брата или старшей сестры. Потом они сами начинают читать. Полтора-два года ребенок не читает. И больше того, с ним работают пока еще ритмы этих сказок. Смыслы их приходят попозже, когда он сам начнет читать кому-нибудь вслух. Но не об этом речь. И вот сказка «Крокодил» начиналась в «Ниве» такими словами. «Жил да был крокодил, он по Невскому ходил, папиросы курил, по-немецки говорил, крокодил, крокодил, Крокодилович». Через очень короткое время, когда эту книжку выпустили в Совете Петроградском рабочих и крестьянских депутатов и подкладывали к ней прокламации, чтобы легче было втюхивать их населению, там уже там уже не было немецкого языка, потому что еще эхо Первой мировой, так сказать, не закатилась за горизонт, и, как писал Зощенко, в ранних советских учреждениях висели таблички: по-немецки говорить запрещается. Вот, поэтому «Крокодил» заговорил по-турецки. В поздних советских изданиях Невский исчез, он по улицам ходил. Ну, ладно бы это все, а финал? В финале, кратко напомню содержание сказки, появился в Петрограде крокодил в гражданской одежде, никого не боящийся, Собачка на него нагавкала, он ее съел. Городовой ему сделал замечание, он его проглотил. Пока не появился мальчик Ваня Васильчиков с сабелькой, который припугнул этого крокодила. И крокодил выплюнул всех назад, но так случилось, что африканские звери узнали существование зоопарка, засада, как тогда говорили, и пошли на Петроград, похитив заодно и подругу Ваню Лялю. Кончилось все хорошо. Ваня договорился с зверями, заключил с ними паритетное соглашение, что они спиливают себе острые клыки и когти, а люди выпускают их из клеток. Финал замечательный, с библейской деталью. И наступила тогда благодать. Некого больше легать и бодать. Смело навстречу иди носорогу, он и букашке уступит дорогу. Вежлив и кроток теперь носорог, где его прежний пугающий рог? Вон по бульвару гуляет тигрица, Ляля ни капли ее не боится. Что же бояться, когда у зверей нету уже ни рогов, ни когтей? Ваня верхом на пантеру садится и, торжествуя, по Невскому мчится. Или возьмет, оседает орла и в поднебесье летит, как стрела. Зверь Ванюшу так ласково любит, звери балуют его и голубят, волки Ванюши пекут пироги, кролики чистят ему сапоги, по вечерам быстроглазое серно Ване и Ляле читает Жюль Верна, а по ночам молодой бегемот им колыбельные песни поет. Даже медведи и лютые кобры стали, как голуби, тихие и добрые. Стало на свете куда веселей, больше не нужно цепей и бичей. И финал. Вон в круг медведя столпились детки, каждому мишка дает по конфетке. Вон, посмотри, по Неве, по реке волк и ягненок плывут в челноке. Счастливы люди и звери, и гады, рады верблюды, и буйволы рады, и появляется Чуковский. Нынче с визитом ко мне приходил и велел художнику себя нарисовать, молодого тогда очень. Кто бы вы думали? Сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик. Вдруг неожиданно Ваня вбежал и как родного его целовал. Вот и сочельник. Веселая елка будет сегодня у серого волка. Много там будет хороших гостей, едемте, дети, туда поскорей. В советских изданиях поздних никакого сочельника не было. Вот и каникулы. И так все. То есть человек застал перемену не просто социальных режимов, а перемену вот мировоззренческой дуги. Понимаете, сейчас трудно представить, но первая детская советская книжка, которую Чуковский собрал в сборник, он должен был называться «Радуга», но пока собирались, наступила зима, его назвали «Елка». В нем участвовали изумительные люди. Горький, Репин, Ходосевич, Алексей Николаевич Толстой молодой, Саша Черный. Когда открываешь эту книжку «Елка», там слева, после титула, елочка. И на самом верху ее, если присмотреться, младенчик какой-то сидит, ручки растопырил. И вот в воспоминаниях о Горьком, в своей книге «Современники», которую Корней Иванович писал в «Переделке», не литературные портреты, он пишет, как Горький курировал это издание, как бы сейчас сказали. «Только никаких Вифлеемов», — сказал Алексей Максимович. И Корней Иванович пишет, «но маленький Христос все-таки контрабандой пробрался на елочку, не уследили». Вот сейчас читаешь это все, ну просто, я извиняюсь за выражение, волосы на голове шевелятся, потому что это даже не смешно. Корней Иванович, будучи ребенком, бывал в церкви, и я думаю, детскую веру имел. Потом, как и миллионы соотечественников, ее утратил, разумеется. Ей не на чем было произрастать. И только когда его старенькая мама приезжала в Коклу к ним из Одессы, он просил в ее комнате затеплить лампадку, поставить образок Николая Угодника, вот знак любви, уважения к ней. Что он в эту минуту чувствовал, Бог весть. Когда он умирал, это было в 69-м году, в октябре его не стало, в Центральной клинической больнице в Кунцево, в ЦКБ, приехал замечательный пушкинист, тут недавно тоже отошедший к Господу, непомнящий Валентин Семенович. И он понял, что он опоздал, он уже не увидит живого Корнея Ивановича. Он пришел туда, вот где еще лежало его тело Чуковского. Он увидел через окошко этого Корнея Ивановича. Он был накрыт простыней. Из-под простыни торчала рука, сжатая до побеления, в кулак. И он запомнил на всю жизнь не помню еще этот кулак. Это легенда о добром дедушке Корнее, который скачет два прихлопа, три притопа и поет «Муха-муха, цокотуха» — это все ахинея. Это был чрезвычайно раздробленный внутренний человек и вместе с тем собранный, потому что в лучшие свои минуты он знал, что его стихотворные сказки волшебные, вот эти поэмы, которых там 8 штук или сколько, читают детям вслух каждый день на протяжении 10 лет. Я больше скажу, я придумал такую теорию, я думаю, она правдивая, что в нашей стране уже несколько десятилетий хотя бы из одного рта или хотя бы в одном мозгу 24 часа в сутки, с учетом часовых поясов, звучит строчка Чуковского. Вот сейчас мы с вами разговариваем, в Хабаровске кладут спать, чья-то мама читает. «Ехали медведи на велосипеде, или муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо». Или одеяло убежало, улетела простыня, или так далее. Это подтвердилось. Я потратил несколько десятков лет, чтобы расспрашивать людей, приходящих к нам в Переделкино музей, что они об этом думают. Все сказали, так и есть.
Знаете, я завороженно вас слушаю.
Да мне самому понравилось этот спич произносить. Я слушал тоже себя как со стороны.
Мне очень понравилось то, что вы сказали. И очень много нового, кстати, для меня, несмотря на то, что я-то считал, что, ну, знаю я Корнея Чуковского, ну, что уж. А когда-то маленькая моя дочка была, так сказать, мама работала в библиотеке иностранной литературы, по-моему, я вам это рассказывал.
Да-да-да, в Рудумино.
Ей подарила книжку его, там, внучка. Вот, и она у нас до сих пор, и по ней, ее читаем. Мы читали ей, потом она теперь читает своему сыну, теперь наш внук, ее сын тоже читает. И какая-то вот не то что связь, а какое-то понимание того, из какой руки все это пришло, ну, воссоздает в нас ощущение какого-то тепла, которое исходило от этого величайшего, конечно, мудреца. Я хотел бы вас вот о чем еще спросить. Как выглядит музей, в котором вы работаете? Я сейчас, секундочку, одну. Знаете, мне как-то довелось побывать такие в тяжелые достаточно годы тогда в Киеве, на Украине, в музее Булгакова. И там очень интересно устроено.
Да, я был, конечно. Да.
Помните, белого цвета то, что принесли, и реального цвета все вещи и одежда, то, что, так сказать, принадлежало ему. Вот. А вот как выглядит, и очень, сказать, это производит большое впечатление, потому что ну, для тебя понятно становится, как жил этот человек, и как он создал свои произведения. Я говорил сейчас о Булгакове.
Ну, я могу ответить.
Да,
могу ответить. То есть, по большому счету, это рассказ на...
Да. Сейчас у нас одна минута,
одна минута, потом продолжим. А я за одну минуту скажу, а потом ее разовью.
Да.
Это музей, в котором нет экспозиции. Это музей последнего дня. Это дом, который показывает вам, что есть такое машина времени. Я имею в виду не рок-группу, конечно, а сам аппарат. Человек входит в этот дом и оказывается внутри октября месяца 1969 года. И это по-настоящему. Как это сделано, можно поговорить.
Ну, мы поговорим об этом после... Перерыва несколько минут пройдет, и мы вернемся сюда. И все-таки скажите, вы, когда приходите туда, у вас нет ощущения, что он жив?
Я, когда всерьез думаю, что я там делаю, это, как говорила одна моя знакомая по другому поводу, подобрать юбки и бежать. Потому что, вы правы, это достаточно, то есть недостаточно, это настолько грандиозная фигура, что соответствовать ей можно только, вот что называется, как говорили наши прабабки и прадедки, с большим... смирением, с большой молитвой.
Мой собеседник, литературный критик Павел Михайлович Крючков, который, в общем-то, занят, большую часть своего времени отдает Дому-музею Корнея Чуковского. И мы продолжим разговор с Павлом Михайловичем после новостей и небольшой совсем рекламы.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я еще раз напомню, что наш с вами собеседник – это литературный критик, звукоархивист, музейный работник, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Михайлович Крючков. И мы говорим о Корнее Чуковском. А, Павел Михайлович, вот у меня был как бы в начале вот какой-то первый должен был быть вопрос, но вы так хорошо высказались по поводу Корнея Чуковского, что я, ну, я не посмел вас остановить, перебить. И
счастлив. Но я был к этому готов. Вы счастлив, заметили, что да. Я не... Вполне спокойно. Конечно, внутри стихов перебивать, я вас понимаю, очень трудно. Корней Иванович однажды читал, по-моему, Онегина в «Коколе», и в это время вошла милая женщина-кухарка с тарелкой. Она, нет, без ничего вошла. Он читал, понимаете, вот он читает, ну, это какой-нибудь 10-й год он читает. Театр уж полный, ложи блещут, портеры кресла, все кипит, в райке нетерпеливо плещут, извившись занавес, шумит блистательно, полувоздушно, смычково. И она в это время входит и говорит: «Самовар поспел подавать?» И он с ним стало плохо. То есть, ну, во-первых, он разбил блюдо в дребезги об пол. Он крикнул так, что, по-моему, там что-то посыпалось. Она в ужасе, в слезах и вообще в шоке убежала и где-то там плакала. Он догнал ее, утешал и сказал: «Милая, ну, запомните, при стихах нельзя, только если пожар или бандиты пришли». Вот, в этом смысле я хочу сказать, что я запомнил на всю жизнь, если бы вы читали стихи, пока вы не закончили бы, Андрей Петрович, я бы как мышка бы сидел, потому что мы же с вами знаем, мы прожили жизнь какую-то, что действительно поэзия – это высшая форма существования языка. А если мы с вами присутствуем при какой-то высшей форме, ну, наверное, мы должны как-то этому соответствовать.
Согласен с вами полностью, подписываюсь под каждым вашим словом. А как в действительности звали при рождении Корнея Чуковского? Вот это очень, кстати, далеко не все знают. Какую это... фамилию он носил?
Фамилии никакой у него не было.
И если бы судьба его матери сложилась иначе, то как бы его называли мы, как бы мы его знали? Ну, я бы сказал, стандартная была бы судьба по правилам, ну, образования семей.
Ну, наверное, да. Наверное, да. У него не было никакой фамилии. Крестили его младенцем в Николая. Я думаю, что это как раз был день памяти вот, святителя Николая. И, во всяком случае, думали о нем. Восприемником при крещении разные есть версии, но, скорее всего... Скорее всего, был родственник, а может быть, и священник. Во всяком случае, имя Василий фигурировало, и в энциклопедиях пишут, что настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков, что тоже неправильно. И Васильевич приклеено полуискусственно, и Корнейчуков – это фамилия мамы. Ее фамилия была Корнейчукова. И вот из ее фамилии он сделал себе литературное имя, и когда в 1901 году вышел его первый текст в газете «Одесские новости», это была философская статья, это был философский этюд большой, он тогда считал, что он изобрел особую философию, совершенно начитавшись разных Спенсеров, Спиноз, Марксов, Достоевских, Писемских и прочих, и первая его статья называлась «К вечно юному вопросу, к разговорам об искусстве». Так вот, Корней Иванович, если бы так случилось, что его мама смогла бы выйти замуж за его, как сейчас говорят, биологического отца, то Чуковского звали бы, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно, Николай Эммануилович Левинсон.
Его отец был состоятельным человеком.
Ну, насколько я могу судить, скорее отец его отца, чуть ли не почетным гражданином Одессы, предпринимателем.
То есть дед его, получается.
Дед его, да-да-да. А вот отец был, ну, господи, молодой щенок, петербургский студент, который увлекся барышней с Украины. Кем уж она работала?
Из Одессы.
Из Одессы, да. Кем уж она работала... из Малороссии, да, кем уж она работала в Петербурге. Ну, то есть она, собственно говоря, работала там, очевидно, чем-то вроде домработника, да, прачка или что-то такое. У них случился роман, длился долго, двое детей стали, появились в результате этого романа, Корней Иванович и его младшая сестра Маруся. Вот. В книге Лидии Корнеевны Чуковской «Памяти детства» есть эпизод, когда уже Корней Иванович стал знаменитым критиком, его фотографии, карикатуры на него печатали в петербургских газетах и принимали его в самых крутых салонах, как бы сейчас сказали. Отец появился в его жизни, приехал в Коколу, и свидетельницей была Лидия Корнеевна этой встречи. Ничего из нее не получилось. Вошли в дом, поговорили наедине в кабинете Корнея Ивановича, и потом сын, держа в руках чемоданы отца, вывел его на дорогу проселочную, закрыл за ним калитку. Мама сказала детям, чтобы они никогда не спрашивали папу, как прошла встреча с его папой. При том, что они видели эти дети, как человек с бородой приехал, нес подарки, там куклу какую-то, еще что-то. Что между ними было, трудно понять. Но я предполагаю, такая у меня есть версия, я даже помню, в какой формулировке я в каком-то тексте это изобразил, что Корней Иванович, ну, не просто не простил, что отец оставил мать, но, видимо, отец что-то сказал сыну про маму такое, пытаясь как-то загладить то, что он ее оставил. И вот эта фраза не имела права на существование. Мне так кажется. Но я помню, что Лидия Корнеевна, она об этом писала и говорила, старшая дочь Корнея Ивановича, писательница, что когда она приезжала в Одессу к бабушке, Екатерине Васильевне, то она видела у нее в домике на стене портрет мужчины бородатого. И бабушка говорила, это папа твоего папы. Твой папа его не любит, а я его люблю. И как-то так она с нежностью. Вот. Дело непонятное, неясное. Но тоже там масса всяких трагедий, потому что известно, как эта семья потом жила, и там из нее крупный ученый вышел, Рохлин. Ну, в общем, долго рассказывать. Корней Иванович до самой смерти ощущал себя незаконно рожденным, байструком. И писал в дневнике, что у меня нет такой роскоши, как отец или дед. Я незаконный. И это клеймо, одесское еще клеймо, когда его из гимназии выгнали, оно как-то вот сопровождало всю его жизнь. Это была страшная моральная травма. Что мы не такие, как все.
Знаете, он не единственный величайший писатель и поэт, который прочувствовал, что такое быть незаконнорожденным и что такое не знать своих корней или знать и не называть их.
Да-да. Зовите меня Колей, все время он говорил. У него уже усы росли. Зовите меня Колей.
Ну, еще был Юрий Нагибин, у которого... Да-да. Ну, не совсем такая, но все-таки очень близкая к этому истории.
Да, у Юрия Марковича там.
Да, близкая к этому истории, когда он ощущал себя разным человеком в разные периоды жизни.
Да-да, это вы точно сказали. Корней Иванович ощущал себя разным человеком в разные периоды жизни.
Вот сейчас передо мной книга лежит, которую вы мне презентовали, «Живой как жизнь» о русском языке. Автор Корнейчуковский, вы к ней написали предисловие.
Это страшное, неправильное слово. Это один из самых отчаянных, одно из самых отчаянных событий в моей жизни и поступков. Знаете, Корней Иванович составил в 60-е годы сборник Пушкина для детей в библиотеке детской библиотечки школьника, такие маленькие изящные книжечки. Он составил Пушкина. Он очень осторожно это делал, потому что, конечно, у него была сверхзадача. Он понимал прекрасно, об этом много писал, что советская школа, за редкими исключениями, ну, под исключением мы имеем в виду влюбленных в свое дело преподавателей литературы, не более того. Но советская школа с ее методичками и всем остальным скорее разлучает школьника с великой русской литературой. То есть, во всяком случае, привить любовь и интерес к ней это просто что-то немыслимое. Вот он говорил, что если вы хотите уничтожить Пушкина второй раз, его убить на дуэли, то почитайте, какие стихи школьников заставляют учить пушкинский. И он составил книгу стихов Пушкина. И издательство попросило его написать предисловие. Он сказал, я еще не сошел с ума. И поставил две странички из Гоголя. Когда мне издательство предложило написать предисловие к последней книге Чуковского, «Живой как жизнь» — это его последняя книга. Я не то, что там перепугался, хотя я уже тертый карась, но все равно... Но такого в моей жизни не было. Писать предисловие к книге Чуковского для меня это... Я старомодный человек, Андрей Петрович. Для меня это, в общем, на уровне я не знаю чего. Как если бы сейчас я щелкнул пальцами, к нам в студию влетел метеорит, понимаете? Поэтому я очень готовился, мучился, нервничал и искал ключ. Я всегда ищу ключ. И нашел его в воспоминаниях человека, который меня влюбил в дом Корнея Ивановича, научил водить экскурсии, которого я помню каждый день, и сейчас в музее выставка к столетию ее, этой удивительной женщины, ее уже нет давно на свете, его секретаря, который дольше всех с ним проработала, 17 лет, и 18 лет после него, Клары Израилевны Лазовской. И вот она вспоминает, что когда Корней Иванович писал эту книгу о русском языке «Живой как жизнь», а это научная книга.
Вот эту книгу.
Да, вот эту книгу, которая перед вами. Да, да, это научная книга, написанная не научным, а человеческим языком, как и все его научные книги. А вот знаете, что он крупный ученый, психолог.
Словом, это монография, в принципе.
Это монография, которую вы можете читать как художественный роман. Угу. Вот. Так же, как его книжка о психологии детской от 2 до 5, тоже научная книга. Книгу «Высокое искусство» об искусстве художественного перевода и некоторые другие книжки. Так вот, Клара Израильевна вспоминала, что Корней Иванович в какой-то момент застрял в своей работе и сказал: «Кларочка, вы знаете, я понял, что слово «пальто», вообще говоря, имеем право склонять. Это надо обдумать. Она встрепенулась, и каждый день ему говорила такие штуки. «Корней Иванович, сегодня...» У него там такой балкончик наверху, кукушка. «Сегодня прохладно, я вас, пожалуй, укрою пальтом». «Корней Иванович, а вам сегодня в этом пальте будет неловко». «Корней Иванович, а вот сейчас выходить на улицу...»
«Булгакова польте».
«Да, вот сейчас на улицу выходить, но польте это скорее, так сказать, понимаете, это скорее такой жаргонный». «А вот, так что вам сегодня на улицу лучше выходить без пальта, потому что вы иначе просто запреете». Он терпел, терпел, потом вырвал у нее, значит, эту шубу там зимой и погрозил кулаком, что этому не бывать. И все равно во всех четырех изданиях «Живого как жизнь» он оставил это предположение, но написал, там я цитирую: «Никогда в жизни мне не пришло бы в голову склонять слово «пальто». Русский язык – это последний герой Корнея Чуковского. Вот первый крокодил, ну, самый первый, вообще говоря, самый-самый-самый-самый первый – это русская философия. Вот. Самый первый сказочный герой – это крокодил Иван Васильчиков, а последний вообще его герой – это русский язык, о котором он начал писать еще в 10-е годы о русском языке. Я прекрасно понимаю, что язык все время меняется, что смена социальных режимов ведет за собой смену речи. Сегодня жить ему здесь, в нашем безумном мире, было бы страшно интересно, потому что он узнал бы вещи, которых он не знал, и пытался бы понять, из чего они возникли, почему люди вместо «хорошо» говорят «прикольно», скажем. Где тут прикол-то, собственно говоря? Кого мы прикалываем и куда? Потому что в его понимании «прикольно» — это что? Это вы в бабочку... Значит,
иглу.
Иглу, да. Прикольно. Ну, я могу миллиард примеров, и любой из нас, и наш замечательный звукорежиссер, который сидит, вот нас записывает, человек молодой, вот он тоже вам может сейчас целую статью написать об этом.
Ну, как бы там... Это Женя Мейерзон, я представляю.
Да. Ну, как бы там ни было, да. И более того, я вчера разговариваю по проблемам компьютерным, и человек мне говорит по телефону: а вот хаб... вам обойдется в такое-то. А я не знаю, что такое хаб. И я прямо при нем быстро залезаю в сети, смотрю, что хаб – это разветвлитель. Но неважно. Короче говоря, и при Корнее Ивановиче внедрение, да господи, при Карамзине, внедрение иностранных слов в нашу речь и уже оседающих в ней, а потом отмирающих, как листья осенью. Там, это все процессы, в общем-то, похожие. Но в словарь все время обновляется. Это очень интересно.
Очень часто случается так, что читатели видят в творчестве мастера совсем не то, что он вложил в свои литературные образы. А более того, правительственные чиновники и пропагандисты от власти рассматривают его как творца, ну, простите, с фигой в кармане. В том смысле, что образы, созданные им, совсем не так безобидны и созданы для развлечения детей и их родителей, и даже целых поколений. По-моему, нечто подобное случилось и с Корнеем Чуковским. Так ли это? И он тоже, наверное...
Это так.
Или я подпал под это ощущение?
Нет, это так, это так.
И еще как бы к этому привязанный тоже вопрос. Какие произведения Чуковского более всего подозревали в критичности к власти?
Вот. Детские или взрослые?
А вот... Это тоже интересно по той причине, что сам Чуковский, насколько я слышал, с самого начала своего творчества не считал себя вообще детским писателем.
Ну, это, знаете, это нам надо с вами сидеть до завтрашнего утра. Сейчас попробуем, давайте на первую, значит, ответить часть вопроса.
Ну, давайте.
С Корнеем Ивановичем действительно все так, и это относится не только к нему, но еще к одному величайшему русскому писателю, Ивану Андреевичу Крылову. У нас, собственно говоря, в литературе два дедушки. Два писателя, про которых мы говорим слово «дедушка». Дедушка Корней и дедушка Крылов. Его басни крыловские, которые изначально шли от Лафонтена, это чудо, потому что... Ну, просто это чудо, что он писал про зверей. Вообще-то, это говоря... Ну, если бы внимательный цензорский комитет был бы, поставил бы себе цель этого человека стереть ластиком, то даже стараться не надо. Настолько это все огнеопасно и живо. Но здесь же и много всяческих мифологий. Значит, Корнею Ивановичу, например, до сих пор приписывают, что Тараканич – это сатира на Сталина. Но это смешно, потому что Тараканич написано в начале 21-го года.
Но самое интересное, при жизни Ленина. И сам Сталин считал так, рассказывают.
Это все чушь собачья. Сталину нравилась эта сказка, он не знал, кто автор.
Он именно потому она и нравилась.
Он ее цитировал.
Именно потому, видимо, и нравилась.
Да. Я думаю, что он раскусил Сталина про кто может скрываться за Тараканищем. Конечно, это Лев Троцкий, безусловно, который ненавидел Корнея Ивановича, написал несколько десятков страниц о нем в своей книге «Революция литературы». Это еще дореволюционные статьи Троцкого. Угу. Но это тоже отдельная тема.
Ну, я слышал об этом, но это очень интересно.
Это очень интересно. Сказки Чуковского, если говорить только о сказках, выдержали явление, немыслимое для нашей литературы, истории нашей литературы. Из его фамилии было сделано ругательное слово, обозначающее целое явление – чуковщина у нас в стране.
И еще одно имя сделали, которое, наоборот, не унижало. Чукокола.
Да, но Чукокола – это вообще-то говоря, название альманаха домашнего.
Да, да,
это
да,
придумал
да.
Репин еще в 14-м да, году. Да. Вот, а потом это название чуть-чуть оторвалось от Корнея Ивановича, когда Сергей Владимирович Образцов...
Само залетало.
Да, 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 само залетало. И у нас сейчас в музее, вот я каждый месяц читаю, или там через месяц читаю лекции в музее, у меня есть такая нагрузка. И мы придумали название, некоторым циклом этим лекционным называется это «Переделкинская Чукокола». То есть, когда слово «Чукокола» оторвалось от обозначения рукописного альбома и стало неким, ну, условно говоря, социокультурным явлением, связанным с биографией конкретного
жанра человека. Жанра литературы.
Ну, жанра литературы, да, привязанного к биографии конкретного человека. Борьба с Чуковщиной была очень жесткой. Это 20-е годы и начало 30-х. Бить его сказки перестали перед войной, где-то в конце 30-х годов. Они были все запрещены, причем по разу, кроме, может быть, Тараканища, как ни странно. Они все были запрещены, и не по одному разу. Вот я принес показать вам, например, «Муху-цокотуху» с рисунками Коношевича 26-го, кажется, года. Первые два издания были под другим названием. Сказка называлась не «Муха-цокотуха», она называлась «Мухина свадьба». Но у советского человека не бывает никаких свадеб. Это буржуазный обряд с шафером. И он писал телеграммы, уверяю вас, в «Гублит» писал. «Муха венчалась в ЗАГСе». Это совершенно не работало. Вот. Ну, этой сказке больше всего не повезло, потому что в ней нашли такие немыслимые вещи. Это нам надо специально с вами еще раз встретиться. А я просто хочу, Андрей Петрович, и вас, и себя поздравить с столетием в этом году его сказки «Бармалей». В 25-м году они гуляли с художником Мстиславом Дубужинским по Петрограду, наткнулись на Бармалееву улицу, и на вопрос, а вы не знаете, кто такой Бармалей? Дубужинский сказал, я знаю, это разбойник. Напишите про него сказку, а я сделаю картинки. И так появилась сказка «Бармалей». То есть с подачи спровоцировал ее художник Серебряного века Мстислав Валерьянович Добужинский.
У меня такое ощущение, что это была первая сказка, которую мне читали.
Может быть. Это, кстати говоря, замечательная тема.
Есть такое ощущение просто.
Может быть, да. А это мальчиковая очень вещь. Очень мальчиковая вещь, и сейчас у нас нет времени об этом говорить, но, вообще-то говоря, это один из первых образцов русского рэпа. То есть...
Да, да, похоже.
Да, да,
похоже.
Во всяком случае, ее начало...
Наговор этот, да.
Во всяком случае, ее начало, это самое... «Не ходите, дети, в Африку гулять». «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять». «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке
да,
большие
вот эти,
злые крокодилы».
Да, вот два пальца,
будут вас кусать,
пальцы,
дети,
да, четыре пальца,
не,
да.
«Не ходите, дети, в Африку
кулаки
гулять».
Пальцами,
и, кстати говоря,
да.
Что очень характерно для культуры рэпа, там в конце у Корнея Ивановича, в его, в этой самой знаменитой Корнеевой строфе, потому что вообще чуковская поэзия, это тоже отдельный разговор, был такой поэт Ян Сатуновский, он сделал исследование, назвал его «Корнеева строфа», как «Онегинская». Корней Иванович действительно придумал уникальную вещь. Он придумал вот эту самую свою Корнееву строфу, когда последняя строчка ни с чем не рифмуется. «Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович».
Крокодилович.
Крокодилович, да. Крокодилович. Ни с чем не рифмуется. И вот этот эффект последней нерифмующейся строчки оказывает удивительное психологическое языковое воздействие на ребенка, которому это читает слух.
Но... Это некое прощание.
Это некое прощание, да, это да. Определенная такая воздушная пауза. Ведь один из главных секретов, их очень много, сказок Чуковского, почему дети слушают. Ребенок не будет ничего слушать больше 10 секунд. Ничего стихотворного. А они слушают целиком. Ведь каждая сказка Корнея Ивановича, вы меня простите, но это же все-таки поэма. Это поэмы, за редким исключением. «Муха-цокотуха» — это фактически Крейцерова соната или Анна Каренина, сжатая до размера поэмы. Я уж не говорю о Бармалее. Сколько событий, сколько всего. Ребенок слушает. Почему? Масса секретов. Я скажу только один. Бесконечная перемена ритма. Он прыгает с ямбы на хорей, возвращается снова на ямб, потом идет дактиль, потом идет дольник, потом он делает раешник, потом он делает даже амфибрахий, даже в балладный стих, который вообще не годится для ребенка, может подпустить, и снова возвращается к ямбу. Он открыл, что самый лучший размер для психики ребенка – хорей, конечно, плясовой. И Гумилев, который его близко знал, говорил: «Корней Иванович, вы человек хореический. Если бы вы писали Евгения Онегина, вы бы написали его, конечно, хореем». Дядя самых честных правил, как ни в шутку за ним мог, уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Вот, к чему я все это говорю? К тому, что, завершая вот такой неуклюжий ответ на ваш вопрос, я вспоминаю письмо великого нашего поэта Арсения Тарковского Чуковскому. Тарковский, ну, на старости лет, если это можно назвать старостью, там сколько ему было, 60 или что? Да не 60, наверное, даже 50. Он прочитал сборник «Чудо-дерево» с основными сказками Чуковского. Он пришел не просто в восторг. Написал огромное письмо Корнею Ивановичу, где написал: «Я не знаю, понимаете ли вы сами свое дарование, но вы наш Шекспир для детей». И показал, как он видел, а он же поэт, как он видел чуковскую поэзию. Корней Иванович в этих сказках действительно гений. Гений, которого можно поставить очень легко рядом с лучшими нашими поэтами, с Пушкиным, с Жуковским, с Крыловым. Доказательств это очень просто. У меня просто сейчас нет на это времени, но могу сказать только одно. Успех поэзии Чуковского, именно его детских сказок, стихотворных, именно потому и продолжает жить, и он остается самым издаваемым писателем русским.
А вы...
что, да-да? Что они лежат на очень правильной платформе. Его сказки пропитаны, внимание, двоеточие, Пушкиным, Крыловым, Жуковским, Денисом Давыдовым, Лермонтовым, Некрасовым, Сашей Черным, футуристами. Мы этого не замечаем. Это так глубоко там вшито, на музыкальном уровне. Но когда-нибудь можем встретиться, я вам покажу, вы будете смеяться.
А вы сами проводите экскурсии?
Вы знаете, я уже королева-мать. Я, так сказать, вожу очень редко, только если вот Андрей Петрович приедет, заранее позвонив. С внуком. И тогда скажет: послушайте, Павел Павлович, приехал Андрей Петрович, говорит, Москва, придется провести. И тогда я, значит, это самое, вставлю зубы и поведу вас по этим
кругам. Ловлю вас на слове. Хорошо. А каков был характер Корнея Чуковского?
Он был глубокий невротик.
Вот, понимаете, рассказывают, что он и дети были взаимно влюблены друг в друга. Это много фотографий.
Это все даже правда, он же говорил.
А вот со взрослыми у часто отношения не складывались. Ну, особенно,
это наверное, у них. С властью. Нет, это у них с ним не складывались. У него со всеми складывались. Это был хитрый старик. Хитрый в лучшем смысле слова хитрость. Нет, он все понимал. Он понимал, что люди слабые существа. Он понимал, что люди... Почему он любил детей и поэтов? Я вырос среди поэтов и детей, вот это его фраза. Почему он любил эти два народа? Ну, больше, конечно, детей. Потому что ребенок, я так думаю, скорее всего, потому что ребенок еще не оброс всем тем грузом бесконечным, ежедневным, ежедневно увеличивающимся, сейчас использую духовный оборот, грехов, которые нас ежедневно размывают и как кислота разъедают. Он еще просто не успел. Он еще чист.
Грех ребенка неосознанный грех.
Ну, конечно. Он грешит уже, когда еще в колыбельке. Да, но дело-то не в этом.
Он неосознанный.
Ну, конечно. Да. Это все из-за мамочки, бабушки, прабабушки. Но дело не в этом. А дело в том, что Корней Иванович действительно с детьми рядом душой отдыхал. И еще. Он довольно рано понял, что дети, ну, за исключением тех, которых там попортили и прочее, вообще-то говоря, маленькие дети, они все творцы. Они все творцы. И в этом смысле он шел за ними.
Осталась одна минута. К большому моему сожалению, мне хотелось бы, чтобы вы за эту минуту уложились рассказом о семье Чуковского, о его, ну, очень коротко, о том, о его дочери, о том, кто еще, и вот кто сегодня.
За одну минуту? Ну, давайте очень кратко скажу.
Да, нет, конечно.
Огромный клан, десятки людей. А вообще семья Чуковского – это прежде всего его четверо детей. Их никого нет на свете. Старшие дети Николай и Лидия стали писателями известными. Николай – крупным советским писателем, Лидия Корнеевна – и советским, и несоветским. Вот, Мурочка погибла, маленькая девочка, которой посвящены многие его сказки. Борис погиб на войне. Понимаете, это, когда я говорю, что это жизнь драматическая, трагическая, биография, судьба, я не лукавлю. Но счастье, да, у него была одна фраза, он сказал: «Среди тех секретов, которые я мог бы пожелать детским писателям, есть один очень важный. Нельзя садиться делать что-то для детей, если ты в этот момент несчастлив».
Да, сказано, конечно, как и все, что говорил он, но кто остался до сих пор, кто сейчас наследник?
Его наследник замечательный Дмитрий Дмитриевич Чуковский, его правнук. Вот, он предприниматель, с одной стороны, с другой стороны, он занимается наследием, действительно, своего прадеда. Мы с ним даже иногда вместе выступаем. Вот сейчас мы в Переделкине выступали с ним, обсуждали переписки Корнея Ивановича, его эпистолярий. С ним очень интересны, мы ровесники.
Спасибо вам большое, Павел Михайлович. Павел Михайлович Крючков, литературный критик, был у нас в гостях, и я просто счастлив, что мы поговорили. Как жаль, что мы не можем так много говорить о Чуковском, но я надеюсь, что мы обязательно с вами еще раз увидимся здесь.
Конечно. Спасибо вам большое, дорогой.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.